Беседа вторая. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание к Солунинам, глава 1, стихи с 8 по 10. Первое. Как благовонная мира не удерживает благоухание в себе самом, но разливает его далеко и, растворяя им воздух, услаждает чувства близстоящих, так точно благородные и досточтимые мужи не могут скрыть своих доблестей в себе самих. Но через распространяющуюся о них славу многим приносят пользу, делая их лучшими. То же самое совершилось и тогда с фессалоникийцами. Поэтому апостол и сказал: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Первое послание к Солунинам, глава 1, стихи 7 и 8. «Вы, — говорит, — представили собой поучительный пример для всех живущих близ вас и исполнили удивление всю вселенную». Слова «во всяком месте» такой именно имеют смысл. «И не сказал он: распространилась вера ваша, но пронеслось, внушая тем, что подобно тому, как глас звучащей трубы наполняет все окрестные места, так и слава о вашей доблести, громкая, точно звук трубный, наполнила всю вселенную и повсюду до всех достигла с равную силою. Великие деяния там, где они совершаются, громогласно бывают прославлены, а в отдалении, хотя и прославляются, но не так, но с вами иначе. Слава о вас с одинаковую силою разнеслась по всей земле. И пусть никто не думает, что в этих словах есть преувеличение. Народ этот, народ македонский, был знаменит еще до пришествия Христова и повсюду славился более римлян. Сами римляне тем знамениты, что покорили его. То, что совершил царь македонский, выше всякого слова. Выступив в поход из незначительного государства, он овладел всею вселенную. Вот почему пророк его видит под образом летучего барса, изображая этим скорость, силу, пылкость и ту быстроту, с которой он промчался через всю вселенную со своими трофеями и победою. Говорят, что он, услышав от некоего философа о существовании бесчисленного множества миров, горько жалел, что, несмотря на их бесчисленность, он не завоевал даже и одного. Так он был предприимчив и велик душою, и так был славен по всей земле. Но со славою царя соединялась и слава народа, ведь Александра называли македонянином. Поэтому вместе со славою о нем самом естественно распространялась повсюду слава и о событиях его царства, так как ничто знаменитое не может оставаться в неизвестности. Итак, деяния македонян были не менее славны, как и деяния римлян. «Во всяком месте, — говорит, — прошла слава о вере вашей в Бога». Смотри, что он говорит как бы о чем-то одушевленном, употребляя слово «прошла». И этот образ выражения внушен, конечно, силою их веры. Потом, желая показать, что они точно обнаружили веру крепкую и действенную, прибавляет далее, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. То есть нигде не ждут услышать наше повествование о вас, но люди, не посещавшие вас и не видевшие ничего, предваряют своими рассказами о вас тех, которые у вас были и видели ваши подвиги. Так всюду, по слухам, сделалась известную ваша вера. Итак, нам нет надобности рассказывать о ваших делах для возбуждения в других подобного же соревнования. Потому что о чем надлежало бы слышать от нас, о том они, предупреждая нас, рассказывают сами. Хотя при таких случаях в людях часто действует зависть, но ваше превосходство победило и ее. Они сделались провозвестниками ваших подвигов. Несмотря на то, что они и отстали от вас, они все-таки не молчат. Но даже прежде других рассказывают о вас. Если же так поступают они, то нельзя не доверять нашим словам. Что значит, какой вход имели мы к вам? То, что он был соединен с опасностями, с тысячею смертей. И однако ничто вас не возмутило, напротив, вы обращались с нами так, как будто бы ничего не случилось. Вы приняли нас после этого так, как будто не претерпели никакого зла, а насладились бесчисленными благами. Упоминаемый здесь вход был вторичный. Именно апостол и его спутники отправились из Фессалоники в Верию и, будучи преследуемы и впоследствии пришедши опять к фессалоникийцам, так были приняты ими, что и сами фессалоникийцы были почтены апостолами, так что эти последние готовы были положить за них свою душу. Следовательно, значение выражения «какой вход имели мы к вам» обоюдно. Оно содержит в себе похвалу и апостолу с его спутниками, и фессалоникийцам. Но апостол обратил его в похвалу фессалоникийцев. «Как, — говорит он, — вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. То есть вы обратились весьма легко, с большой готовностью и не чувствовали нужды в особенном усилии для того, чтобы решиться служить Богу живому и истинному». К этому апостол присоединил и увещание, делая через это свою речь менее тяжелой. «И ожидать, — говорит, — с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. И ожидать с небес Сына Его, того, который был распят, который был погребен, поэтому, поясняя сказанное, он прибавляет, которого он воскресил из мертвых. Видишь все вместе и воскресение, и вознесение, и второе пришествие, суд, воздаяние праведным и наказание злых. Иисуса, говорит, избавляющего нас от грядущего гнева. Здесь и ободрение, и утешение, и наставление для них. Если Бог воскресил Его из мертвых, если Он на небесах и придет оттуда, а вы уверовали, что это действительно так, потому что, не уверовав, вы не перенесли бы таких страданий, то в этом заключается уже достаточное ободрение. А если еще и гонители непременно будут наказаны, о чем говорит апостол и во втором послании, второе послание к Солунинам, глава 1, стихи 8 и 9, то вы имеете и другое, тоже немалое ободрение. С другой стороны, он сказал об ожидании Сына Его с небес и для того, чтобы показать, что бедствие налицо, а благо в будущем, когда Христос придет с небес. Смотри же, сколько надобно иметь надежды. Надейся, что распятый воскрес, что Он вознесся на небеса, что придет судить живых и мертвых. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что Он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Первое послание к Солунинам, глава 2, стихи 1 и 2. Второе. Велики и ваши подвиги, но и мы не человеческое проповедовали слово. Здесь апостол хочет выразить то, что и выше говорил, именно что свойства проповеди обнаруживаются с обеих сторон, как со стороны чудес и решимости проповедников, так и со стороны ревности и усердия принимающих. «Вы сами знаете, братья, — говорит, — о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, то есть необыкновенный, не случайный. Едва избавившись от великих опасностей, от смертей, от поражений, мы тотчас же впали в новые опасности. Но прежде пострадав, говорит, и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать». Видишь ли, как опять все приписывает Богу. Проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Нельзя, говорит, сказать, чтобы там мы подвергались опасностям, а здесь нет. Знаете и вы, какова эта опасность и каков нужен был подвиг быть у вас. Апостол говорит это и коринфянам в послании к ним. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 3. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Стихи 3 и 4. Видишь ли, что, как я уже сказал, от твердости проповедников заимствуется доказательство божественности их проповеди? Если бы, значит, проповедь наша была не такова, если бы она была обманом, то мы не подвергли бы себя таким бедствиям, которые не дают нам и вздохнуть свободно. Что же из этого следует? Если бы нас не одушевляло нечто, ожидаемое в будущем, если бы мы не уверены были, что надежда наша несомненна, то мы не оставались бы столь бодрыми среди страданий. В самом деле, кто решился бы ради здешних благ потерпеть столько бедствий и проводить жизнь страдальческую и полную опасностей? Да и кого бы убедил такой проповедник? Недостаточно ли было бы для устрашения учеников одного того, что они видели бы учителей своих постоянно в опасностях? Но с вами не случилось этого, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Дело наше, говорит, не обман, не обольщение, в которое бы мы вдались, не из рода дел темных, каковы дела чародеев и волшебников, это выражается словом «от нечистых побуждений». Не злонамеренное, не мятежническое какое-нибудь, как дело Февды, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Видишь ли, что это не тщеславие, но Богу, говорит, испытующему сердца наши. Мы ничего, говорит, не делаем из угождения людям. Да и для чего мы стали бы делать что-нибудь такое? Похвалив таким образом самих себя, в словах «не потому, чтобы мы хотели угождать людям или домогались от людей чести», апостол продолжает. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие? Если бы Бог не знал, как бы так говорит он, что мы совершенно отреклись от всего житейского, то не избрал бы нас. Как Он искусил нас, такими мы и остаемся. Испытующему, говорит, сердца наши. То есть Бог искусил нас и вверил нам благовествование. Итак, как оказались мы пред Богом безукоризненными, такими и остаемся. Доказательством подобного достоинства нашего служит то, что нам вверено благовествование. Если бы в нас было что-нибудь дурное, то Бог не искусил бы нас. Слово же «искусил» употреблено здесь в смысле «нашел стоящими доверия» и «вверил», а не в смысле «испробовал», потому что мы только действуем вследствие испытания, а Бог не имеет нужды в испытывании. Таким образом, мы говорим так, как свойственно искушенным от Бога и признанным достойными благовествования. И говорим, угождая не человеком, то есть не ради вас все это делаем. Так как Он пред этим похвалил их, то, чтобы не навлечь на свои слова подозрения, продолжает. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», стихи с 5 по 7. «Никогда не было, — говорит, — у нас пред вами слов ласкательства. То есть мы не льстили, как это делают обманщики, люди, ищущие корысти или власти. Нельзя сказать, что мы льстили, чтобы достигнуть власти, или что мы решились на это для денег. В свидетели этого, хотя это было очевидно, он призывает, наконец, их самих. Льстили ли мы, говорит, вы знаете. В свидетели же того, что было неочевидно, то есть проповедовал ли он ради любостяжания, призывает самого Бога. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, то есть не требуя почестей, не тщеславясь, и не окружая себя копьеносцами, хотя если бы мы и делали это, не сделали бы ничего странного. Если посланники царя пользуются честью, тем более можно нам. И не сказал «мы терпели бесчестие» или «не пользовались честью», что значило бы упрекать фессалоникийцев, но «мы не искали». Итак, если мы не искали славы, хотя и можно было искать, и самая проповедь того требовала, то каким образом мы делаем что-нибудь для славы? Между тем, если бы мы и искали, то и того нельзя было бы поставить нам в вину, потому что тем, которые посланы к людям от Бога, по всей справедливости надлежит, как явившимся ныне с неба вестникам, пользоваться большой честью. И, несмотря на все это, мы не делаем ничего подобного, чтобы заградить уста противников. Третье. И нельзя сказать, будто мы с вами поступали так, а с другими иначе. В самом деле апостол тоже говорил и в послании к Коринфянам. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 20. И еще. В личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10. И еще. Простите мне такую вину. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 13. Таким образом, и там показывает, что он был весьма смиренным, потому что перенес много бедствий. А здесь говорит и о деньгах. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Стихи 7 и 8. Но были, говорит, тихи, то есть мы не обнаружили ни грубости, ни притеснения, ни высокомерия, ни хвастовства. А слова «среди вас» означают то же, как если бы кто сказал «мы такие же, как и вы», и не получили никакого высшего жребия. Как кормилица, говорит, нежно обходится с детьми своими. Таким должно быть учителю. Льстит ли кормилица дитяти, чтобы заслужить у него славу? Ищет ли она денег от малюток? Бывает ли высокомерно с ними и сурово, напротив? Не бывает ли она нежнее самих матерей? Здесь апостол обнаруживает в себе нежную любовь. Так говорит из усердия к вам, то есть усердствуя к вам. Мы, говорит, преданы вам до такой степени, что не только ничего не берем от вас, но если бы нужно было, не отказались бы отдать вам и свои души. Итак, человеческий ли это расчет, скажи мне? Но кто будет столь безрассуден, чтобы сказать это? Восхотели передать, говорит, вам не только благовестие Божие, но и души наши. Последнее, следовательно, труднее первого. А что больше приносит пользы? От благовествования действительная польза для них. Но предать душу — подвиг больший по своей трудности. В самом деле, не все равно проповедовать только и отдать душу. Первое само по себе досточтимее, последнее гораздо труднее. «Мы готовы были, — говорит, — если бы это было нужно, и души свои истощить для вас». Так как апостол и прежде хвалил и теперь хвалит фессалоникийцев, то и говорит поэтому, мы делаем это не для выпрашивания денег, не из лести, не для снискания у вас славы. Обрати, однако, внимание, так как фессалоникийцы оказали много подвигов, и их следовало безмерно хвалить и им удивляться, чтобы они явили себя еще более непреклонными, то похвала такого рода могла показаться подозрительной. Поэтому, устраняя всякое подозрение, он говорит о своих бедствиях. С другой стороны, опасаясь, чтобы не подумали, что он говорит о бедствиях с целью показать, как он трудился для них и какую, следовательно, честью должен у них пользоваться, он, сказав о бедствиях, прибавил: потому что вы стали нам любезны, показывая таким образом, что мы даже охотно отдали бы вам свои души, потому что были вам совершенно преданы. Итак, благовествование мы возвещаем вам потому, что Бог повелел нам это. Но со своей стороны мы вас столько любим, что если бы нужно было, отдали бы вам даже свои души. Так-то должен любить истинно любящий. Он не откажет даже в своей душе, если бы у него потребовали ее, и если бы это было возможно. Но что я говорю, потребовали. Он сам вызовется на такое пожертвование. Ничего, подлинно ничего не может быть сладостнее такой любви. Для нее ничто не представляется прискорбным. Верный друг поистине услада жизни. Верный друг поистине твердый покров. Чего в самом деле не сделал бы искренний друг? Какого не доставил бы он удовольствия? Какой пользы? Какой безопасности? Укажи ты на бесчисленные сокровища, и все это ничто в сравнении с искренним другом. Но скажем прежде, сколько удовольствия заключает дружба в себе самой. Взирающий на друга просветляется от радости, тает от удовольствия и соединяется с ним по душе каким-то особенным союзом, заключающим в себе неизъяснимое наслаждение. Он оживает духом и окрыляется даже при одном только воспоминании о нем. Я говорю о друзьях искренних, единодушных, готовых умереть друг за друга, горячо любящих друг друга. Не думайте опровергнуть мои слова, воображая себе обыкновенных приятелей, сообщников застольных, друзей по одному имени. Кто имеет такого друга, о каком говорю я, тот поймет мои слова. Хотя бы он видел его каждый день, он не присытится. Он желает ему того же, чего и себе самому. Я знал одного человека, который, призывая в молитве за друга святых Божьих мужей, молил их предстательствовать прежде за него, а потом уже за себя. Друг так мил, что даже места и времена становятся любезны от него. Как светлые тела разливают свет на окружающие предметы, так и друзья, самим местам, в которых случалось им бывать, сообщают свою приятность. И часто бывает, что, посетив эти места без друзей, мы плачем, вспоминая о тех днях, в которые были здесь вместе, и рыдаем. Невозможно, однако, словами выразить, сколько удовольствия доставляет присутствие друзей. Это понимают только те, которые испытали. От друга можно без зазрения и просить услуги, и принимать услугу. Когда они приказывают нам, мы им благодарны и скорбим, когда они стесняются. У нас нет ничего, что не принадлежало бы им. Часто, презирая все здешнее, мы, однако, не хотим расстаться с здешнюю жизнью только для них. Они — вожделение нам самого света. Четвертое. И действительно, друг вожделения самого света. Я говорю о друге искреннем, и не дивись этому. В самом деле, лучше для нас, чтобы солнце померкло, чем лишиться друзей. Лучше проводить жизнь во тьме, нежели жить без друзей. И я скажу, почему это. Многие, взирающие на солнце, находятся во тьме, а богатые друзьями никогда не бывают скорбны. Я говорю о друзьях духовных, ничего не предпочитающих дружбе. Таков был Павел, который, охотно отдавая друзьям свою душу, хотя они и не просили его о том, охотно бросился бы за них в гиенну. Так надобно любить пламенную любовью. Я хочу представить пример дружбы. Друзья дороже отцов и сыновей, друзья во Христе. Не говори мне о друзьях нынешних, потому что вместе со многим другим утрачено ныне и это благо. Но вспомни, что при апостолах, не говорю о первостоятелях, а о самих даже уверовавших, у всех, как сказано, было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Деяния святых апостолов, глава 4, стихи 32 и 35. тогда не было моего и твоего. Вот дружба, когда кто не почитает своего своим, но принадлежащим ближнему, а собственность ближнего считает чуждой для себя. Когда один так бережет жизнь другого, как свою собственную, а тот платит ему взаимно таким же расположением. Но где же, скажут, можно теперь отыскать такого друга? Именно нигде нельзя, потому что мы не хотим быть такими. А если бы захотели, было бы даже очень можно. Если бы это было в самом деле невозможно, то Христос не заповедал бы этого и не говорил бы так много о любви. Великое дело дружба. И в какой мере великое, этого никто не может понять. Этого не выразит даже никакое слово, разве кто узнает по своему опыту. Непонимание ее произвело ереси. Оно заставляет эллинов доселе еще оставаться эллинами. Любящий не желает ни повелевать, ни начальствовать, но рад лучше сам находиться под начальством и принимать приказания. Он желает лучше благодетельствовать, нежели принимать благодеяние, потому что он любит и, следовательно, всегда находится в состоянии человека, как бы не удовлетворившего своему желанию. Он не столько радуется, принимая благодеяние, сколько делая благодеяние, потому что желает лучше обязать другого, нежели быть обязанным ему. Лучше же сказать, хочет и быть обязанным ему, и его иметь своим должником. Он и хочет благодетельствовать, и не хочет показать, что благодетельствует, но представляет себя как бы должником другого. Думаю, что многие из вас, может быть, не понимают сказанного, поэтому считаю необходимым опять повторить тоже. Он хочет и начать благодеяние, и не казаться начинающим, а только как бы платящим за одолжение. Так и Бог поступал с людьми. Он восхотел даровать за нас Сына Своего. Однако, чтобы не показать, что единственно по благодати дарует Его, но как бы отдает нам долг, Он повелел Аврааму дать себе своего сына, чтобы казалось, что он, делая нечто великое, ничего не делает великого. Когда нет дружбы, то мы ставим в укор другим наши благодеяния, превозносим их даже при всей их незначительности. А когда есть дружба, мы скрываем их, и великие хотим выдать за малые, чтобы не показать, что друг у нас в долгу, но что мы сами одолжены ему тем, что он позволил нам одолжить его. Знаю, что многие не понимают того, о чем я говорю. Причина этого в том, что я говорю о такой вещи, которая имеет место теперь только на небе. Если бы я стал говорить о каком-нибудь растении, прозябающем в Индии, которого никто здесь не знает по опыту, то сколько бы я ни говорил, слово было бы не в состоянии вполне изобразить его, так и в настоящем случае. Сколько я ни стану говорить, буду говорить напрасно, потому что никто не в состоянии будет понять. На небе насаждено это растение. Ветви его отягчены не жемчугами, но плодом гораздо приятнейшим, жизнью добродетельной. Какое хочешь, представь себе удовольствие, низкое ли, благородное ли, сладость дружбы будет выше всех их. Укажи даже на сладость меда, но и мед делается приторным, а друг никогда, пока остается другом. Напротив, любовь к нему более и более возрастает. Между тем, проистекающее из нее удовольствие никогда не производит пресыщения. Друг милее этой временной жизни. Потому-то многие по кончине друзей не желали более жить. С другом иной с удовольствием может жить и в ссылке, а без друга и дома жить не захотел бы. С другом и бедность не тяжела, а без него в тягость и здоровье, и богатство. имеющий друга имеет другого себя. Жалею, что не могу объяснить этого примером, так как сознаю, что все сказанное будет гораздо менее того, что следовало бы сказать. Вот что значит дружба для этой жизни. А у Бога уготована ей такая великая награда, что и выразить нельзя. Он дает нам награду для того, чтобы мы любили друг друга. «Люби», — говорит, — «и прими за это награду», между тем, как мы за это должны бы воздавать награду. «Молись», — говорит, — «и получи за это награду, тогда как мы должны бы принести воздаяние, потому что мы просим у него благ». «За то, что просишь», — говорит, — «получи награду». «Постись и получи награду». «Будь добродетелен и получи награду, хотя ты сам должен бы вознаградить». Истинно, как отцы, когда сделают своих детей благонравными, дают им тогда награды, потому что считают себя должниками за то, что дети доставили им удовольствие, так и Бог. «Получи, — говорит, — награду, если ты добродетелен, потому что ты радуешь отца, и я должен тебя за это наградить. А если ты зол, нет тебе ничего, потому что ты оскорбляешь родившего тебя». Не будем же оскорблять Бога, но постараемся радовать Его, чтобы сподобиться Царства Небесного во Христе Иисусе, Господе нашим, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.